Глава сороковая. Элли. Когда Тим открыл входную дверь, в руках у него была миска с хлопьями. Элли судорожно попыталась представить, как это выглядело в его глазах, когда он увидел перед собой высокого, крепкого мужчину с бритой головой, стоящего с ней рядом. У тротуара рядом с его скромным домом стояли два черных рейндж-ровера с тонированными стеклами. Элли не знала, разглядел ли он фигуры людей за рулем обоих.
«Привет», — пробормотал Тим и проглотил полный рот хлопьев. Рукава его рубашки были закатаны, желтый галстук свободно болтался на шее. Похоже, ее внезапное появление застало его врасплох, и теперь он гадал, как она узнала его адрес.
«Привет», — ответила Элли. «Извини, что нагрянула без предупреждения. У тебя найдется несколько минут, прежде чем пойти на работу?»
«Я только и делал, что пытался поговорить с тобой последние несколько дней. Но ты не пожелала общаться со мной?»
«Я знаю, и прошу меня извинить. Именно поэтому я сейчас здесь, чтобы все объяснить. Можно войти?»
Тим шагнул в сторону, впуская их. Андрей вошел первым. Войдя, он снял темные очки и осмотрел прихожую и другие комнаты, и лишь затем разрешил Элли войти вслед за ним. Тим хмуро посмотрел на этого громилу, а затем на свою ДНК-пару.
«Это мой телохранитель», — пояснила она почти извиняющимся тоном.
«В таком случае я должен сообщить о семье ниндзя, обитающей в столовой, и о бочках с горчичным газом, которые я синтезирую в теплице».
Увы, шутка Тима никого не рассмешила. Андрей одарил его колючим взглядом. Элли потребовалось 4 дня, чтобы набраться смелости и вновь напомнить о себе Тиму после того, как их второе свидание завершилось метанием банки с краской. С тех пор она забаррикадировалась в своем лондонском таунхаусе и оставалась там, чувствуя себя оплеванной и не зная, как поступить дальше. Будь ее встреча с Тимом заурядным свиданием с очередным кавалером, Элли никогда не стала бы встречаться с ним снова. Увы, Тим не был ни заурядным, ни очередным. Кроме того, ей нравилось проводить время, узнавая его ближе, а их поцелуй незадолго до нападения оказался верхом блаженства. Элли привыкла выступать перед публикой. Некоторые ее речи слушали тысячи людей по всему миру. Но как ни старалась, как ни репетировала перед зеркалом в ванной, она до сих пор не знала, с чего ей начать. Как объяснить Тиму, что случилось?
«Могу я предложить тебе и твоему ручному гиганту кофе?» — спросил Тим, глядя на Андрея.
«Я так его и называю», — Элли рассмеялась, пытаясь ослабить напряженность. «Андрей Великан. Так вроде звали знаменитого французского борца. Он еще был в «Невесте принцессе». Это один из самых любимых моих фильмов».
Голливудский фильм 1987 года, где Андрей Рене Русимов, рестлер, участник спортивно-развлекательного борцовского шоу, известный как Андрей Гигант, исполнил роль одного из разбойников.
Тим покачал головой и направился в гостиную, где с помощью пульта приглушил голоса утренних телеведущих и, поставив миску с хлопьями на кофейный столик, пригласил Элли сесть.
«Так что же случилось с тем вечером?» — спросил он. «Почему совершенно посторонняя женщина бросила в нас красную краску и кричала, что у тебя на руках кровь?»
«Потому что так думают многие», — ответила Элли. «Ты наверняка уже догадался, что я была не совсем честна с тобой относительно того, кто я такая или чем зарабатываю на жизнь».
«Это да».
«Фамилия, которую я указала в своем ДНК-профиле, это девичья фамилия моей матери, Айлинг. Моя настоящая фамилия Стэнфорд, и я не работаю личным помощником генерального директора. На самом деле я работаю на себя, и то, что я делаю, немного спорно».
«Торгуешь оружием? Или что-то в этом роде?»
«Нет-нет», — сказала Элли. «Ничего подобного». Она умолкла, затем глубоко вздохнула. «Тим, я ученый, открывший ген совместимости ДНК, за что многие меня ненавидят».